Дорогие друзья, убедительно прошу вас отключить мобильные телефоны. Рад вас приветствовать всех в стенах библиотеки читания Тургенева на очередном мероприятии исторического лектория. Исторический лекторий – это совместный проект библиотеки читания Тургенева и Всеобщего просветительского общества. Сегодня мы встречаемся в связи с циклом «Империя на переломе от века 18 к 19 столетию», который читает наш уважаемый лектор, дорогой гость Андрей Анатольевич Левандовский, доцент исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Лекция посвящена правлению императора Александра I. Называется «Романтический Александр». Прошу любить и жаловать. Спасибо.
Микрофон не работает, я буду стараться изо всех сил, хорошо? Аудитория вроде компактная. Значит, мы с вами приступаем к истории царствования Александра. Название достаточно условное, но справедливое, потому что мы действительно имеем с вами дело с фигурой высшей степени романтической. Значит, прошлая лекция была закончена, кончилась на убийстве Павла I, сейчас неизбежно мы должны немножко вернуться назад и посмотреть, как получилось то, что получилось. Как у нас на престол зашел такой совершенно необычный государь, по-моему, несомненный идеалист, романтик. Вы знаете, пожалуйста, с Пушкина начну. Это почти беспроигрышный ход. Пушкин ведь интерес его к истории мало с чем можно сравнить. Его страшно интересовал 18 век, начало 19-го. И вот я помню, кстати, Пушкина много читал, так получилось, что в детстве приходилось читать много. Я всегда был толстенький, а толстеньких не принимают в игры, и поэтому пришлось компенсировать чтением. Читала все, до чего мог дотянуться, помнится, уже где-то во втором-третьем классе дотянулся, там на одной полке ставил Мопассан и Пушкин. Мопассан мне очень понравился, но я не все понял. А вот что касается Пушкина, вот вы знаете, долго был, совершенно как свой. Я где-то к 5-6 классу, наверное, прочел все 10 томов, включая черновики, переписку, и потом уже много раз перечитывал и всегда поражался органике поразительно. Потому что у Пушкина все совершенно естественно. Никаких красот, никаких из ряда выходящих острот. Настолько четкое и ясное понимание сути дела, по-моему, во всех отношениях, за исключением, может быть, женского вопроса. А что касается истории, это вообще просто поразительно. Все, о чем он писал, меня всегда поражало своей точностью, и я совсем соглашался, за одним исключением. Вот у него есть стихотворение, знаменито «К бюсту завоевателя» называется. «Напрасно видишь здесь ошибку, рука искусства навела на мрамор этих уст улыбку и гнев на хладный блеск чела. Недаром лик сей двуязычен, таков и был сей властелин, противочувствием привычен в лице и жизни Орликин». Это про Александра. Это про Александра, это несправедливо. Вот настолько несправедливо, что я даже готов поверить, мелькала версия о том, что Пушкин всю жизнь был влюблен в Елизавету Алексеевну, супругу Александра, а все остальное это для утешения было. И что он ревновал царя, царь ревновал его. Я думаю, что это, конечно, не очень серьезно, но что он Александра не любил, Александр его не любил тоже, это несомненно. Эта нелюбовь выразилась в том, что Пушкин, по-моему, Александра все-таки ценил неправильно. Орликином Александр никогда не был. То есть не был холодным, расчетливым человеком, играющим какую-то роль. Он человек, несомненно, глубоко чувствующий, метущийся. И вот еще вспомнить четверостишие Пушкина из этой законспирированной последней главы Онегина, которая кажется грубее по отношению к Александру, но более справедливо. Может быть, даже это наверняка помнится, это четверостишие. «Властитель слабый и лукавый, лишивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретой славы, над нами царствовал тогда». Вот это, если вдуматься, тут справедливости больше, потому что Александр человек, несомненно, слабый, И как человек, очень намного замахивавшийся, очень намного мечтавший и не удерживающий свою позицию, несомненно, лукавый. Это справедливо. Но в сущности, мне кажется, что фигура трагическая, как почти все государи, наверное, все государи в России XIX века. Да и вообще царем, конечно, быть нелегко. Значит, что касается вот становления Александра, выработки в нем тех черт и качеств, которые поражали современников после того, как он, будучи совсем молодым человеком, после смерти своего отца взошел на престол. Значит, напомню вам, что Александр родился в 77 году, в 1777 при семерке, и у него было удивительное детство и, наверное, юность, потому что он воспитывался под крылом заботливой, ласковой бабушки. Екатерина, которая, ну, вот так как бы сказать, игнорировала своего сына, поначалу по жестокой неизбежности, потому что мы говорили, маленького Павла Елизавета у матери практически отняла, а потом просто махнула у него рукой, она как будто пыталась компенсировать вот это недопрочувственное материнство на внуке первенца. Она очень ждала рождения Александра. Александром назвали по ее настоянию мальчика. И хотя, в общем-то, именин он праздновал в день Александра Невского, но Екатерина не скрывала, что имела в виду другого Александра, Александра Македонского, величайшего властителя всех времен народов. И в сущности она сделала то же самое, что сделала Елизавета по отношению к ней. То есть как только Александр родился, он сразу попал в ее руки. Она отобрала его у родителей и взяла под свой присмотр. Но в отличие от Елизаветы, Екатерина Александра воспитывала в высшей степени сознательно. Вот эта характерная черта – это результат ее начитанности, ее просвещенности, ее ориентации на труды просветителей. Ведь недаром называется век просвещения, философия просвещения. Наверное, не было времени в истории человечества, когда на просвещение как таковое обращали бы такое огромное внимание. Может быть, одна из самых популярных книг того времени, второй половины XVIII века, это Эмиль Руссо, «Романы воспитания». Причем таких романов было много, но это самые знаменитые. И вот складывается впечатление, что тогда было восприятие в своем роде очень оптимистическое педагогического процесса. Дитя – это как белый чистый лист бумаги. Он попал к тебе в руки, и ты, будучи умным, дельным, опытным, знающим человеком, на этом листе можешь написать то, что хочешь. То есть, в принципе, если относиться к делу ответственно и с умом, можно воспитать идеального человека. Но в данном случае речь шла об идеальном государе, потому что Екатерина, ну, еще в самые молодые годы Александра постоянно проговаривалась. Именно его она хотела бы видеть на престоле после себя. Но об этом особый разговор. Насчет, ну, прежде всего, вот помните, мы, по-моему, говорили, Павел в свое время маленьким страдал от мамок, нянек, лежал в антигигиенической колыбельке, обитой мехом чернобурых лисиц, под соболем одеяльцем, комната не проветривалась. У Екатерины все почти на современном уровне, может, даже и лучше. Всегда окно приоткрыто, там, где лежит младенец. Он на тоненьком тюфячке, под легким одеяльцем. И буквально чуть не с грудного возраста начались все эти надсадные обливания, погружения, закаливания. Мальчик подрос, обязательные прогулки. У него лодочка была своя, на которой он в летнем саду греб. В летнем саду отвели грядочку, там какая-то репа, горох, еще чего-то, он в саду возился. То есть вот на эту сторону дела Екатерина обращала внимание. Раньше так наследников не воспитывали. Никогда. А теперь подход был вот такой, ну, в духе самых современных тенденций. Далее Екатерина при всей своей занятости, она реально Александру посвящала много времени. Нашли очень хорошую, как сказать, воспитательницу, гувернантку, мадам Гесслер, англичанку. И, кстати, Екатерина одна из первых обратила внимание на то, что француженки, гувернантки хороши для шика, блеска, а вот воспитывать лучше поручать англичанкам. Очень достойная была женщина. И сама Екатерина с внуком проводила массу времени. Она об этом много писала. В частности, Гриму, своему постоянному корреспонденту, другим своим корреспондентам во Франции, просветителям. И не могла на мальчика нарадоваться. Кстати, между прочим, она же для него азбуку составила, и очень неплохую. Она сама писала Гриму, что ее азбука имеет в виду не просто познакомить с буквой, а через букву дать понятие. Да, дом. Какой может быть дом? Может быть дворец, может быть крестьянский дом, изба и так далее. Сказки для него писала. Ну, сказки еще те, но любители, но тем не менее все-таки сочиняла. Ну и когда мальчик стал подрастать, ну, кстати, она много пишет о его качествах, он очаровательный был. Вообще Александр очаровательный, это так через всю его жизнь прошло. Тип такого, знаете, рыжеватого блондина с нежной кожей, с ласковыми голубыми глазами. У него, по-моему, с детства всегда ротик на полуулыбке. Вот. Я, кстати, о нем, ну, не то чтобы уж все прочел, но довольно много читал. И что-то не припомню, чтобы впоследствии вот писали. Царь разгневался, царь топнул ногой. Он с самого начала Екатерину выдерживала очень такое четкое воспитание. Александр получился прекрасно воспитанным человеком, умеющим владеть собой. Ну и вот, кстати, некоторые строки из переписки с просветителем обращают внимание. Она пишет, вот что-то заговорили, по-моему, 4 года было мальчику. Устроение земли, казалось бы, 4 года. Мальчик увлекся, из кунсткамеры принесли глобус, который был больше Александра раза в 2. И говорит, мальчику невозможно от этого глобуса оторвать уже вторую неделю. Он очень любознательный, приметливый, ухватливый. То есть бабушку он исключительно радовал. Ну и когда он подрос, стало ясно, что своими силами не обойтись, нужны хорошие педагоги. Екатерина здесь тоже постаралась. Вот штат педагогов, он как бы, ну, наверное, может быть, лучший из того, что можно было найти в России. Но, понимаете, вот, скажем, литературу читал Муравьев, известный в то время сентиментальный писатель-сентименталист. Писатель неплохой и человек, несомненно, очень достойный. География никто-нибудь, а сам великий Паллас, знаменитый путешественник. Закон Божий преподавал очень образованный человек Самборский, протоиерей. Но понимаете, ощущение такое, что это были незаурядные в своем роде люди, но очень, ну, такие заурядные педагоги, скажем так. Паллас великий путешественник, Муравьев хороший писатель, но преподавали они от сих до сих, не более того. Вот, наверное, самая характерная фигура Самборский, протоиерей, который учил закону Божьему. Екатерина его почему предпочла? Потому что он верит по-европейски. То есть спокойно, рационально, холодно. Потому что он бороду бреет, потому что он далек от разных мистических увлечений. И вот все они были далеки от мистических увлечений. Мальчику сообщали интересную информацию, не более того. Вот в 84-м году, помнится, появляется Лагарп. Вот на Лагарпа стоит обратить особое внимание. Это человек, который сделал Александра Александром. Франц Лагарп, швейцарский гражданин, франкоязычный швейцарец. Но о нем пару слов необходимо сказать. Ну, в сущности, его можно было бы отнести к деятелям плеяды просвещения. Он человек, конечно, плоть от плоти века просвещения. Я бы сказал, что он человек, может быть, не очень творческий. Он не написал ничего замечательного. Но он очень много знал, и вот он как раз был, судя по всему, замечательным педагогом. Интересно, как он вообще попал в поле зрения Екатерины. Судя по всему, хотя есть разные версии, но самая распространенная, по-моему, справедливая, благодаря Ланскому. Ланской – очередной фаворит Екатерины, Александр Ланской, ну, все его Саша звали, и, по-моему, самый лучший. Вообще Екатерина в отношении фаворитов была молодец, сейчас не помню, кто-то из немцев, по-моему, Генрих Манн. А может, нет, Цвейк, по-моему, Стефан писал, что были две государыни, которые умели выбирать фаворитов и владеть ими во всех отношениях. Это Елизавета Английская и Екатерина Российская. У нее фавориты яркие, как вы помните, братья Орловы, Потемкин. Ну, были разгильдяи вроде Зубова, ну, это особый разговор. Но Саша Ланской, он еще очень такой, как бы... Ну и Орловы, и Потемкин деятели брутальные, такие с невероятным размахом XVIII века, способные на доброе и на злое, и совершавшие наряду с великими делами массу жестокости. Вы, кстати, знаете, почему Потемкин один глаз, нет? Да, у меня, для меня это было в свое время шоком, когда я узнал, что Потемкин явно начинал пробиваться в фавориты, и Орловы устроили драку в кабаке, а их 6 братьев. И все здоровы, все на медведи ходили. Потемкин тоже ничего, но один за Орловым ему выбил глаз ударом.
А разве, извините, Разве он не лечил там себе какую-то глазную болячку? Мне казалось, что это легенда про Орловых.
Ну, легенда очень устойчивая. А потом, ну как без легенд-то? Если мы начнем все исследовать, то все, пятое, семьдесятое. Значит, во всяком случае, если принять это как легенду, то они помирились. Есть, у того же Пушкина есть великолепная такая очень выразительная запись. Байка, наверное, но очень характерная. Зимний дворец, Орлов уже об одном глазе, в очень хорошем настроении поднимается по лестнице Зимнего дворца в покое Екатерины. Оттуда выходит Орлов и не спеша спускается вниз. Ну и Потемкин его приветствует. А, Леша, ну привет, как дела? Что нового? Какие новости? Орлов отвечает, ну новость одна. Я спускаюсь, а ты поднимаешься. Вот они вот все люди крутые. А Саша Ланской, он очень такой домашний, что ли. Он, по-моему, старушку по-своему полюбил. Они читали много вместе, обменивались впечатлениями, рассуждали. Жалко, он рано умер. Ну вот история такая, что два его брата, младшие, по отношению к которому он играл в своем роде отцовскую роль, он отправился за границу, в Италию попутешествовать. И поскольку вот эти младшие братья были жуткие разгильдяи, он это хорошо знал, он позаботился о наставнике. И через третьи руки ему кто-то посоветовал Лагарпа. Лагарп поездил с молодыми Ланскими по Италии и потом написал письмо Ланскому, Александру. Ну, во-первых, что Ланского поразило? Его братья вернулись из Италии не то чтобы другими людьми, но явно поумневшими и, как бы сказать, повзрослевшими. Это было очевидно. Его поразило письмо Лагарпа, в котором Лагарп не только, как бы сказать, характеризовал очень умно молодых Ланских, но и предлагал систему мер с учетом их характерных особенностей. Это, судя по всему, было сделано настолько тонко и умно, что Лагарп просто Ланской это письмо всем зачитывал, Екатерине в первую очередь. Екатерина вот прочитала, сказала, вот же нужный человек. Лагарпа выписали из Швейцарии преподавать французский. Тут тоже вот очень любопытный такой момент. Он в то время поссорил с швейцарским правительством. В Швейцарии уже тогда было правительство, с которым можно было поссориться, что само по себе любопытно. И собирался уезжать в Америку. С его точки зрения, швейцарское правительство было деспотичным. Вот каким образом его в Россию понесло после этого? Вопрос. Но сам Лагарп объяснил хорошо и понятно. Он увидел, ну как сейчас принято говорить, вызов вот в этом предложении. Появлялась возможность поработать, возможность с будущим наследником престола. Привить ему качество, дать ему знания, которые сделают его из ряда вон выходящим наследником престола. И Лагарп с восторгом на этот вызов откликнулся. Он приехал в Россию в 84 году, и сразу Александр очаровал. Вот известно, занятия французским его выписали именно как преподавателя французского языка. Должны были быть два раза в неделю. Через неделю Александр заявил, что хочет каждый день, а потом заявил два раза в день как минимум. Очевидно, у Ланского поразительные педагогические таланты, понимание ребенка было. Значит, когда он освоился, огляделся, когда Александр к нему явно привязался, через несколько месяцев после приезда в Россию Лагарп написал Екатерине письмо. Ну, естественно, очень по тону любезное и по содержанию, я бы сказал, довольно нахальное. Писал он буквально следующее. Он приехал в Россию не для того, чтобы преподавать французский язык наследнику. Он приехал воспитывать человека и государя. И дальше он излагал программу. И в этой программе общими словами говорил о том, что хочет воспитать человека, хотел бы воспитать человека, который будет ненавидеть деспотизм, это в России, ненавидеть рабство, который будет уважать человеческое достоинство и разные другие фразы подобного рода. Вот поразительная реакция Екатерины. Радищева, как вы знаете, в Сибирь, Новикова примерно за ту же самую Петропавловку, а прочитая письмо Лагарпа, она сказала, да, этот человек создан не для того, чтобы преподавать французский. И вместо Сибири Петропавловки назначил его главным воспитателем Александра. И тоже, наверное, понятно почему. Слова ей были привычны, фразы понятны. Радищева откроешь, и перед тобой конкретика. Ужасающая русская жизнь, ужасающее рабство. А здесь борьба с деспотизмом, с рабством. Екатерина сама за высшие ценности, за справедливость. То есть, очевидно, эти фразы ее не испугали, а в Лагарпе она почувствовала настоящий талант. И Лагарп на протяжении практически 10 лет с Александром почти не расставался. Он проводил с ними целый день, он участвовал во всех занятиях. Когда Александр ложился спать, у Лагарпа неподалеку был свой кабинетик, где он подолгу не спал, обдумывал завтрашний день и так далее. И кроме того, он сам с Александром много общался. Александр впоследствии вспоминал, что это было удивительное общение. Лагарп, правда, мастер своего дела. Любая прогулка по летнему саду – это погружение в древнегреческую мифологию. Выйдут на него, там мужики рыбу ловят. Рассказ о политэкономии. Все это было ненавязчиво и очень действенно. Вот вопрос, ну, то, что Александр Лагарпа страшно любил, это точно. Был эпизод, Лагарп отсутствовал недели 2-3, уезжал по своим делам, он вернулся, и Александр публично бросился к нему буквально на шею, что было нарушением, конечно, как бы сказать, всех правил и канонов. И Лагарп, человек очень тактичный, его немножко отстранил и сказал, ну, ваше высочество, видите себя сдержанным? Потом смотрите, вы же все весь в пудре, с парика, Лагарпа пудра осыпалась. Александр отвечал, вы же знаете, что ничего, кроме хорошего, от вас ко мне не пристанет. Подходит. И вот, если задать себе вопрос, чему, собственно, Лагарп мог научить Александра, ну, помимо конкретных фактических знаний, то на этот вопрос, наверное, не так трудно ответить, потому что Лагарп, повторяю, человек неоригинальный. Он плоть от плоти века просвещения. Он давал общие постулаты века этого просвещения, но делает очень, как бы сказать, зримо, наглядно, талантливо. Ну, а эти постулаты известны. Прежде всего, законность. Если вы хотите управлять государством благополучным, прежде всего нужны позитивные, хорошо продуманные законы, которые будут орудием социального компромисса, которые позволят разным сословиям найти общий язык и которые прикроют каждого отдельного гражданина государства от произвола и насилия. Причем эти законы должны быть обязательны не только для тех, кому предписано их исполнять, но и для тех, кто предписывает. Не только для обывателя, но и для власти. Система управления должна быть разумно устроена. Она должна строиться на законных основаниях. И решающим должен быть закон, а не произвол чиновника. Рабство – это зло. Стыдно быть повелителем страны, в которой основная масса населения находится на положении, близком к рабскому. Просвещение – благо. Без просвещения ничего не происходит. Никакие законы, никакая идеальная система управления не будет работать, если народ невежествен, а чиновники безграмотны. Все это общие слова, но, очевидно, Лагарп сумел сделать их некими реалиями. Сумел, как бы сказать, внедрить их в Александра глубоко. Александр их воспринял, как мне представляется, не за страх, а за совесть. Тому есть подтверждение, которое я упомяну. В 1994 году Лагарп вынужден был покинуть Россию. Но у него было довольно сложное положение с 1989 года по понятным причинам. Во Франции революция. И Екатерина, может быть, не сразу, но к 1993 году, к казни Людовика XVI, дошла наконец до той мысли, что идеи просвещения, они приводят не только к благим беседам, но и к характерным действиям. Сочинение Вольтера из ее библиотеки было приказано вынести на чердак. При русском дворе стали появляться эмигранты из Франции, которые на Лагарп смотрели как на воплощение зла. Павел при своих вот этих подходах к жизни своеобразных, он чуть ли не в глаза при Александре называл Лагарпа грязным кабинцем, ну и так далее. Лагарп хорошо понимал сложность своей ситуации, но Екатерина его долго прикрывала. Известна ее фраза, сказанная Лагарпу публично: «Вы можете быть кем угодно, по взглядам, может быть даже кабинцем. Я знаю, что вы честный, порядочный человек, и я вам доверяю». В сущности, он уехал из России спокойно, был повод. Екатерина решила женить внука в 16 лет, в 1993 году. Нашли соответствующую принцессу из немецких земель. Ну и мальчик стал взрослым. Лагарпу, как учителю, вроде бы делать больше нечего, и он уехал. Очень трогательное письмо, оно известное, которое Александр писал Лагарпу. Он писал ему, что ему не дают проститься, по ряду причин так получилось, что он лично не мог проводить Лагарпа. Официальная обязанность, то все, он писал, нам не дают проститься. Но вы же знаете, как я вас люблю. И дальше такая фраза. Вы же знаете, что всем, что во мне есть вообще, всем, кроме рождения, я обязан вам. И дальше вот я плохо вижу то, что пишу, на глазах слезы. Это было написано искренне. Я должен сказать вообще, что Александр относился к людям, как мне представляется, ну, есть такой тип людей, которые очаровываются и сильно очаровываются, и довольно быстро остывают. Он многие, грубо говоря, сдавал. Это и член негласного комитета, и Спиранский особенно. У него две симпатии непроходящие на всю жизнь, неприходящие. Это очень разные. Это Алексей Андреевич Аракчеев и Лагарп. Лагарпа он полюбил навсегда. Лагарп уехал, с ним были контакты, негласно была переписка. Когда Александр зашел на престол, Лагарп приехал в Россию по его предложению. Побыл, не прижился, уехал. Кстати, Лагарп был одно время президентом Швейцарской Республики, правда, не очень удачным президентом, излишне деспотичным. Вот. И до самого конца Лагарп пережил Александра, была переписка. То есть Александр симпатию к своему воспитателю сохранил очень сильно. И вот есть один такой эпизод, который не могу не помянуть. Свидетельство о том, что все это были не пустые слова. Записки Чарторыйского, а Чарторыйский нам все равно понадобится, Адам Казимир Чарторыйский, ну, я бы сказал, один из самых ярких членов негласного комитета, чтобы они все не были яркие. У Чарторыйского судьба любопытная. Он сын, естественно, тоже Чарторыйского, полного тезки, полный тезкого отец, Адам Казимир Чарторыйский старший. Чарторыйский один из самых древних, богатых, знатных, значительных родов Речи Посполитой. Адам Казимир старший в годы разделов Речи Посполитой отчаянно сражался за ее целостность. Екатерина его воспринимала как явного врага. И в конце концов были репрессии. Ну как репрессии? Секвестр был наложен на его имущество. То есть оно было не конфисковано, но доход он получать прекратил. За него заступились, были заступники при австрийском дворе. То есть, короче говоря, Екатерина его простила при одном условии. Два его сына должны были служить в Петербурге в гвардии. То есть вроде систему заложников, как принято на Востоке. Служить в Петербурге перед глазами Екатерины, отвечать своим поведением за поведение своего отца. Отвечать свою службу за поведение своего отца. Чарторыйский приехал в Россию, вот записку он писал на склоне лет, записки очень сдержанные, он вообще сдержанный, я бы сказал, такой даже сухой, холодный человек. Вот там есть одна лирическая страница. Вот ему в России было крайне неуютно. Эту страну он не любил, отчасти презирал. При дворе Екатерининском, он человек строгого воспитания, но он воспринимал это как Содом настоящий, вокруг невежды, бюрократы, взяточники и так далее. Он обратил внимание, что великий князь Александр на него все время поглядывает с интересом. При дворе Чарторыйский бывал по необходимости. Вот я, по-моему, говорил в прошлый раз, это вот вне всякого масонства. Это единство воспитания, единство взглядов. Гримаса на лице, брошенная реплика мимоходом. И ты ощущаешь, это свой. Таких очень мало. Это свой. В общем, короче говоря, один прекрасный день, по-моему, дело в Царском селе было. Александр увел Чарторыйского в беседку, и там ему буквально исповедовался. Оказалось, что молодой великий князь больше всего на свете ненавидит деспотизм, он влюблен в свободу. Если он когда-нибудь зайдет на престол, он дарует России конституцию, полякам вернет их отчизну. В общем, ничего особо умного Александр не сказал, сказать не мог, но это было сказано, очевидно, очень искренне. Вот повторяю, в сухих и таких прохладных воспоминаниях Чарторыйского эта страница трогает. Она написана, 50 лет прошло с того времени, как это случилось. Чарторыйский пишет. После этого разговора я вернулся домой и всю ночь ворочался в постели. Не мог уснуть. Я думал, что же будет, если этот мальчик действительно станет во главе этой страны. То есть, очевидно, уроки Лагарпа были приняты не за страх, а за совесть. Но до восшествия на престол было еще далеко. И вот еще хотел бы обратить внимание на эту знаменитую, как бы сказать, дилемму, которая, наверное, Пушкину дала основание писать насчет Арлекина, в лице и жизни Арлекин. Подрастая, Александр попадал все в более и более сложные условия. В сущности, ему приходилось постоянно быть в двух ипостасях. Зимний дворец и Гатчина. Бабушка с ее вольтерьянством, с ее вот этими поздними любовниками, с ее духовным и физическим развратом. И Павел, со своей аскезой, со своими прусскими нравами и обычаями, со своим полным противостоянием Екатерине. И вот современники писали, что ему удавалось. При дворе он влюбленным взглядом смотрит на бабушку, одобряет каждый ее жест, каждое слово, и она верит в то, что внук ее внук. А в Гатчине он участвует в муштре беспощадной солдатской, участвует в наказаниях солдат, приговаривает по-нашему, по-гатчински. Отец ему не верит, кстати. Павел ему не доверял и сына не любил. Но это другой вопрос. Но вот эта вот раздвоенность некая, не раздвоенность, а умение, как бы сказать, работать на двух позициях одновременно, Александру, если не присуще с детства, то вырабатывается в это время. Он действительно лукав. Я думаю, что это нет хорошей жизни. Но что было, то было. Он не из тех людей, которые прямолинейно отстаивают свою позицию. Он человек, кстати, по-своему последовательный, упрямый, умный. Он терпеть не мог, когда им манипулировали. Но стремление самому манипулировать у него появляется, очевидно, в это время. Ну, как бы то ни было, произошло то, что произошло. Значит, мы говорили в прошлый раз, я не буду особо повторяться, тем более, что и времени-то немного. Александр при Павле попал в очень тяжелое положение. Отец его не любил, ему не доверял. И ходили упорные слухи, которые были, очевидно, вполне оправданы. Что Павел подумал в нарушении собственного указа о престолу наследии передать престол не Александру и не Константину, не кому-нибудь из младших детей, а принцу Бюртембергскому, своему племяннику. Его, кстати, неплохой был, в принципе, не глупый парень, его выписали в Россию, Павел его не отпускал, вроде бы непонятно почему, и все говорил, ты подожди, поживи здесь, я и тебя, и всех удивлю. Чем можно было догадаться? Так что нужно иметь в виду, что, конечно, над Александром висело вот это возможное лишение престола, и все-таки его участие в заговоре, пусть и пассивное, оно вызвано не только, и, может быть, даже не столько этим. Есть очень выразительное письмо, которое написал Лагарпу незадолго до переворота. Он пишет о том, что происходит в России вот при отце. Письмо, естественно, передавалось с оказией, с большой опаской. Он пишет, что отец губит страну, объясняет почему, вот своими вот этими противоречивыми, неоправданными действиями. И дальше он этого не пишет, но между строк читается. А я знаю, как страну спасти, благодаря вам, благодаря вашим урокам. То есть Александр был готов переступить через труп отца не только шкурных интересов, если можно так сказать, хотя они тоже были. У него было ощущение, что он знает путь. И участие в заговоре он принял. Ну вот я говорил, еще раз повторю, что участие пассивное. Павел не мог производить переворот, не будучи уверен в поддержке наследника. Поэтому наследника посвятил в общей цели. В частности, никаких Александр не знал. Павел сам пишет, что наследник постоянно упирал на то, уговаривал сохранить отцу жизнь. И тут же Павел пишет, что я все это слушал, кивал головой, про себя улыбаясь. Я-то хорошо понимал, если мы императора Павла оставим живых, на другой день нас всех не будет на свете. Я думаю, что, хорошо зная Палина, Александр понимал, что отцу из переворота живым не выйти. Это особая тема, я сейчас специально развивать не буду. Но вот эта смерть отца, ощущение того, что он в отцеубийстве, как бы сказать, принял участие, Александр давил очень сильно. Причем не сразу, может быть. И понятно почему. Поначалу был восторг перед открывшимися перспективами. Искренняя вера в то, что он, Александр, благодаря урокам Лагарпа, благодаря своему уму, доброй воле, может сотворить чудеса и сделать Россию счастливой страной. А вот позже, уже после Отечественной войны, заграничных походов, когда Александр заверился и в себе, как в реформаторе, и в окружающих, вот тогда, очевидно, это давило со страшной силой. Легенда об уходе Александра, ну это, конечно, легенда. Федор Казьмич, вы наверняка слышали. Но все-таки вот психологическое основание какое-то есть. Ну, сейчас, наверное, конечно, это разговор особый. Значит, как бы то ни было, в 1801 году Александр приходит к власти, и, естественно, все ждут, что же теперь. Причем нужно сразу сказать, что его любят. Вот после Павла любить Александра было несложно. Он производил очень, я уже говорил, впечатление благоприятное. Мягкий, доброжелательный, явно разумный, склонный к компромиссам. после смерти Павла. Вот знаменитая Державинская ода, написанная по поводу восшествия Александра на престол, там эта фраза, не помню, цитировал или нет: «Умолк рев норда сиповатый, закрылся страшный грозный зрак». Рев норда сиповатый, конечно, басок Павла хриплый. Страшный грозный зрак – это его взгляд, глаз на выкате. Все это кончилось. И к власти приходит добродушнейший и симпатичнейший Александр Павлович. Но это ведь общее впечатление. Нужна была какая-то реальная политика. И действительно оказывается, что молодой царь готов реально управлять государством. У него есть программа. Значит, я уже, по-моему, говорил, еще раз повторю, что переворотчики, которые искренне совершенно рассчитывали на то, что им воздастся по заслугам, то есть они получат, как и те, кто возводил на престол Елизавету, Екатерину, получат чины, ордена, поместья, все были аккуратно в ближайшие несколько дней, недель высланы из Петербурга. То есть Палин остался при своих. Екатерининские вельможи, которые тоже воспряли, потому что Александр явно делал им реверансы. Он возвратил их из ссылки и запалы, он поставил их на важные посты. Вот, по-моему, говорил Державин, писал в записках своих с явной обидой. А говорил Роман, человек в обоих отношениях просто очаровательный, сохранивший при своем уме, ну, как свойственно, наверное, многим гениям, детскость восприятия. У него вот эти строки дышат живой обидой. Что-то с царем было непонятно. Я ему пишу проекты, один лучше другого. Он меня явно любит. При встрече говорил: «Романович, ну как такая записка, всю ночь читал, просто прелесть, и хоть бы что сделал». Александр в частном письме в это время пишет: «Со стариками я держу позицию тонкую. Пусть болтают, чего хотят, лишь бы не мешали». То есть екатеринские вельможи начинают играть роль декорации. Кстати, очень привлекательной для тех, кто натерпелся при Павле. Для сановников, чиновников, для столичного дворянства, для дворянства в целом. Вот эта фраза, которую от лица Александра Трощинский, екатеринский служилец старый, написал в манифесте по поводу восшествия на престол: «Управлять буду по заветам бабки моей Екатерины», она подкупила многих. Но выясняется, что это неправда, что у Александра есть программа, отличающаяся от екатерининской. Значит, отметим с вами: на первый план выходит негласный комитет, сразу же буквально, после восшествия на престол Александра. Значит, что за комитет, что за люди? Ну, называли их еще молодыми друзьями государя. И они действительно молоды. Ну, Новосильцеву-старшему, по-моему, 40 с небольшим. Если учесть, что при Екатерине под конец ее правления, например, так же под конец правления Брежнева, сановник лет 60 – это юноша, 70 – это зрелый человек, а настоящая творческая государственная деятельность начинает в 75-80, то 30-40, а Строганову и Кочубея было и того меньше, 20 с небольшим – это просто сопляки. Вот молодые друзья. Ругали еще и кабинской шайкой. Вот по этому поводу особый разговор. Собственно, с ней можно познакомиться. Негласный комитет – это Александр, еще всего 4 человека. Постоянное членство. Да и членства не было. Негласный комитет – это круг близких друзей, действительно. Из того, что было в России до того, больше всего это напоминает избранную Раду. Помните, при Иване Грозном? Тоже в своем роде чрезвычайно важный период в жизни русского государства. Значит, это у нас люди очень яркие, очень разные, и в то же время люди одного социального среза. Достаточно просто их перечислить. Это выше названный князь Адам Казимир Чарторийский. Человек невероятно древнего, старого, польско-литовского рода. Отец Адама Казимира Чарторийского был одним из претендентов на престол Речи Посполитой накануне ее краха. Но, кстати, тоже стоит отметить, что в отношении России Чарторийский играл роль добросовестно. То есть, мечтая о становлении Речи Посполитой, он, в отличие от многих других польских патриотов, неоднократно заявлял искренне, что возрождение Польши возможно только под покровительством России. Чем дальше Россия пойдет по пути прогресса, чем более свободной страной она станет, тем скорее возродится Польша. То есть на реформу он работал искренне и с большим интересом и вкусом. Далее граф Кочубей. Граф Кочубей, помните Полтаву, донос на гетмана злодея, царя Петра, от Кочубея. Потом к тому самого пушкинского полтавского Кочубея, один из крупнейших землевладельцев на Руси, у него грандиозное владение на Украине. Далее это граф Строганов, Павел Александрович. А Строганов они, безусловно, я думаю, ну, если не самые богатые, то в десятку входили. Самых богатых людей России. Это потомки, это Павел Александрович Строганов, потомок купцов Строгановых в удалении, в удаленном времени. Тех Строгановых, которые финансировали Ермака, тех Строгановых, которые финансировали присоединение Сибири. А в это время тоже графский род с огромными земельными владениями, с огромным богатством. То есть, видите, два графа, один князь, и последний, скромный Николай Николаевич Новосильцев, нетитулованный, и, наверное, самый бедный из них, но тоже представитель старинного, очень такого, как бы сказать, ну, звонкого, что ли, дворянского рода, везде принят, со всеми знаком. То есть это знать, это русская аристократия. Такое явление, наверное, все-таки было, хотя его многие оспаривают. Причем, что характерно для всех этих людей, они не просто аристократы, они хорошо образованные аристократы. Это люди, которые получили великолепное воспитание и образование в духе Лагарпа, если хотите. У каждого из них был свой Лагарп, и об одном необходимо упомянуть. Вот Павел Александрович Строганов, можно сказать, друг Александра. Они ровесники, какое-то время вместе воспитывались. Он имел удивительного учителя. У Александра был Лагарп, впоследствии президент Швейцарской республики. А Строганов воспитывал Ром, впоследствии члены Кабинского конвента во времен Французской революции. И с этим самым замечательным наставником Строганова родители отпустили в Европу поездить, посмотреть. И очень удачно отпустили. Он приехал в Париж под самую революцию, принял участие во взятии Бастилии, вступил в Кабинский клуб, стал библиотекарем, вступил в дружескую связь с Труань де Мерикур, была такая продвинутая женщина, королева баррикад ее называли. Когда Екатерина обо всем этом узнала, она впала в состояние страшной депрессии, Строганова вернули обратно, отправили в ссылку, но все это запомнилось. Вот отсюда и Кабинская шайка. Строганов действительно всех этих членов негласного комитета, наверное, самый радикальный, самый смелый, самый последовательный. Черторыйский, наверное, самый такой умный, расчетливый. Кочубей мягче других. Вот человек, который играл роль своеобразного буфера. Но Васильцев самый осторожный. Он самый старший, самый опытный. В общем, вот понимаете, как бы сказать, получилось хорошо. То есть люди разные и в то же время хорошо друг друга понимающие. Люди очень яркие, но эта яркость не раздражает их. Сам человек настолько самодостаточен, что тоже Строганов, что его не раздражает, что Черторыйский вот такой, ни на кого не похожий. А Кочубей сам по себе. Они легко находили общий язык. И самое главное, протоколы негласного комитета сохранились, сразу бросается в глаза, что они совершенно независимы. Они не чиновники, не сановники, не исполнители. Они советники царя. Вот хорошо было известно, почти сразу стало известно и понятно, что Александр первую половину дня проводит, как полагается императору, официальные приемы, парады и так далее, приемы послов. А затем, после обеда, он уходит в свой кабинет и по тайным ходам, комитет негласный, секретный, хотя это был, как говорится, секрет Полишинеля, всем это было хорошо известно, к нему тайным ходом приходят эти четыре человека, и впятером они начинают обсуждать, как жить дальше. Черторыйский впоследствии писал, далеко не все то, о чем мы говорили, было сделано. Но все, что было сделано в это время, все это наше. То есть первый год правления Александра. Все это мы обсуждали, все это мы готовили. И, повторяю, по протоколам негласного комитета, очевидно, что это было свободное обсуждение. Царя, естественно, ну, неизбежно уважают, но не более того. То есть могут поставить на вид, что его величество занимает неверную позицию, что его взгляды не подтверждены фактически материалом, что лучше сделать так, а не так. Вот это ощущение, как бы сказать, независимости, духовной свободы, очень редкое в верхах, оно в данном случае ощущалось и давало свои результаты. Если говорить о конкретике, что было сделано в это время? Вот отметим с вами три направления, четко совершенно, почти все, о чем говорил Лагард. Во-первых, это система правления. И тут была ясна основная проблема. Петр опираясь на то, что было в России до его царствования, стал создавать государство все-таки нового типа. То самое, которое он называл регулярным, самодержавно, бюрократическое, на крепостной основе. При этом он дал общие идеи, дал табель о рангах, но то, что он создал реально, как государственную систему, оказалось крайне, ну как, начерно, наскоро, прикидочно, все стало разваливаться еще при его жизни. Екатерина очень хорошо отстроила нижние этажи. Губернская реформа, она на века, 75-го года. Вот коллеги, созданные Петром, с новыми учреждениями местными, созданными Екатериной, практически не сочетались. То есть коллеги, как цветок в проруби, плавали по поверхности, четких связей с местным управлением не имели, это была проблема. Екатерина коллеги упразднила, Павел их восстановил, но и то, и другое не дало никаких позитивных результатов. Значит, первая задача – это реформа центральных органов управления. Это, наверное, из того, что сделал негласный комитет, наиболее дельно, умно и надолго. Значит, в 1803 году были учреждены министерства, министерская реформа. Вместо коллегии министерства, которые от коллегии отличались по следующим признакам. Коллегии, прежде всего, орган коллегиальный. То есть был совет из 6 человек, президент и вице-президент, все решения обязательно должны были приниматься коллегиально, то есть сообща. Президент всего-навсего отвечал за порядок, за организацию обсуждения. Вот меня всегда этот вопрос волновал, почему Петр, человек, как бы сказать, самодержавный сам до предела, человек, привыкший все решать самостоятельно, почему он во главе центрального органа управления поставил не одного, а группу. Вот в одной умной книжке я прочел объяснение, которое, мне кажется, удовлетворительным. Он своих птенцов побаивался, птенцов гнезда Петрова. Ну, в каком плане побаивался? Вот поставишь одного во главе ведомства, он украдет буквально все. А поставишь группу, ну как, обсуждение, подсидки, подставы, кто-то вовремя стукнет, кто-то одернет и так далее. Но если это объяснение справедливо, согласитесь, нет хорошей жизни, потому что вообще в наших условиях коллегиальность, она, как правило, кончается плохо. Непонятно, все очень долго, муторно, непонятно потом, с кого спрашивать, кого наказывать, кто несет ответственность. Значит, министерская реформа – это прежде всего вместо коллегии – министерство, вместо совета – один министр. Человек, обладающий всей полнотой власти в своей сфере и в то же время несущий на себе всю полноту ответственности. Далее, министерств было меньше, они были лучше организованы с точки зрения структуры управления. На этом останавливаться не буду, с вашего позволения. Некоторые министерства повторяли коллеги, вот. Масса коллеги, несколько коллеги были упразднены, некоторые слиты воедино. Появились новые МВД, Министерство просвещения. Как без МВД жили, до этого трудно себе представить, но появился он именно в 1803 году. Вот. Но в целом, поверьте на слово, с точки зрения структуры это было более разумно, чем старые коллеги. И, наконец, последнее, может быть, наиболее важное, это вот эта вот линейная система. Идея в чем? Вот Министерство внутренних дел. Во главе министра, который подчиняется непосредственно царю. Под ним министерство. От этого министерства идут линии губернаторам с губернскими правлениями. Губернатор с 1603 года, чиновник МВД, который назначается министром внутренних дел, перед ним отчитывает свою работу, от него получает указания. Дальше уезд, капитан-исправник. Министерство финансов, та же самая линия, министр финансов с министерством, казенная палата во главе с председателем на уровне губернии, уездный казначей в уезде. Ниже помещики занимаются наведением порядка и сбором подати с крепостных. То же самое в отношении судебной системы. Вот линейная система чем была хороша? Ну, если говорить так абстрактно, с высоты птичьего полета, как будто, знаете, сеть накинули, паутину, с одним центром. Значит, впервые была создана система предельно строго централизованная. Вся Россия разделена на однотипные губернии. Каждая губерния губернатора, который подчиняет соответствующему министру. Ниже уезды, в которых исправники, которые подчиняют соответствующему губернатору. И вот идет процесс. До ума эта система была доведена при Николае I. Вот картину я себе представляю очень четко. Из Петербурга соответствующее, так сказать, распоряжение разносится по губерниям. Губерния принимается на губернском уровне губернатором, губернским правлением, рассматриваются. идет прикидка, как выполнить повеление вышестоящих инстанций, спускается указание на уездный уровень. Дальше идет работа с местным населением. В обратном направлении – отчетность. Вот когда знакомишься с этой системой, ощущение, что заработала машина, механизм. Может быть, неуклюжий, громоздкий, но несомненно действенный. То есть эта реформа сама по себе, я думаю, хороша с точки зрения техники управления. И еще очень важная реформа в том же 1803 году – указ о правах Сената. Вот очень любопытно. Значит, Сенат вообще создан Петром, и как все, что делал Петр, он под практические потребности. Вот если начать перечислять функции Сената петровских времен, то вот это самое главное морок на экзамене, кстати, все это выяснять. Потому что Сенат – орган правительствующий. Когда Петр вне Петербурга, Сенат управляет за него. Сенат в то же время совещательный. Когда Петр в Петербурге, он советуется с сенаторами, если хочет. А если не хочет, то не советуется. Сенат – орган финансовый. В каком плане? Он сводит бюджет. То есть делает, принимает бюджет, то есть делает то, чем занимается сейчас у нас Госдума. Сенат – орган контрольный, он контролирует судебную систему. И через Сенат идут назначения на высшие должности, то есть что-то вроде такого элитарного отдела кадров. Масса функций, как бы сказать, системы вроде нет, но это по-петровски. Надо, значит надо. Его отвлеченные рассуждения волнуют. При Петре Сенат реально очень важный государственный орган, затем его значение падает почти сразу после смерти Петра, и на протяжении 18 века фавориты, верховники, фавориты, разные кабинеты министров и так далее, Сенат тесняет на задний план. Чем сенаторы занимались у себя в Сенате к концу 19 века, я думаю, они сами объяснить не могли, потому что к концу 18-го, потому что жалование хорошее, назначение почетное, работы почти никакой. Что-то вроде отстойника для отслуживших своих бюрократов. Значит, в 1803 году принимается указ о правах Сената, в котором четко прописано: Сенат – блюститель законности. Сенату дается совершенно новое место и новые права. Он вынесен из государственной системы, и он контролирует деятельность этой системы с позиции законности. Значит, понимаете, вот это важный, интересный вопрос, который, я думаю, актуален для нашего времени. Вот министерство хорошо чем? Четкие функции, четкая организация работы, но появляется министерство, и сразу появляется понятие ведомственности. Ну, скажем, министр внутренних дел. В чем он заинтересован? Что главная задача, чтобы в стране был порядок. И он в рамках своего министерства начинает проводить такую политику, что в стране полный порядок. Тишина, покой. А потом оказывается, что все умерли. Поэтому так тихо. Министр финансов заинтересован в том, чтобы казна была полна. И он начинает казну наполнять. Результат примерно тот же. Казна полна, на Руси все голодают. Значит, вот эта проблема возникла сразу. Идея была какая? Сенат вынести из государственной системы и дать им возможность контролировать тех же самых министров, чиновников на местах с позиции законности. То есть работайте в рамках законов, их не нарушайте. Сама техника довольно проста. Каждый министр должен был как минимум раз в год, не как минимум, а именно раз в год отчитываться перед Сенатом в своей деятельности. Но это скорее формальность. Сейчас тоже у нас придумают отчитываются иной раз. Но это, сами понимаете, министр о своей деятельности знает все, Сенат об этой деятельности не знает почти ничего. Лапшу на уши вешать можно в невозобранных количествах. Важнее и вообще очень значительно – это сенатские ревизии. Сенат получил право назначать ревизии в центральное местное органы управления в случае скандала, доноса, конфликта и так далее. Вот эти сенатские ревизии, они, несомненно, важны. Могла быть ревизия по линии министерства – это проще. Это свои ревизуют своих. А сенаторы, они сами по себе, они гордые, у них жалование отличное. Им взятку сунуть почти невозможно. И у них своя амбиция. Сенатские ревизии сплошь и рядом кончались для часто, скажем так, кончались для чиновников разных уровней неприятностями. Отставкой или даже следствием судом. То есть вот все это вместе значимо и хорошо. Но, понимаете, задать себе вопрос, было ли в этом что-то принципиально новое с точки зрения государственного устройства? В общем-то, нет. То есть здесь речь шла о преобразовании, а о совершенствовании, скажем так. Техника самодержавного бюрократического управления отлаживается и действительно достигает уровня близкого к совершенству. Но ничего нового никакого нового, не то что реального преобразования, даже духу нового здесь не ощущается. Был один очень важный, интересный момент. В указе о правах Сената был пункт, который давал сенаторам право на ремонстрацию. Ремонстрация – это значит право оспаривать царские указы. То есть получалось, не только чиновники под контроль попадают, но и сам государь-император. Все проговаривалось, прописывалось четко. Царь выпускает указ. Если сенатор находит, что этот указ противоречит русским законам, принятым до того, то сенат имеет право обратить внимание царя на эту несуразицу. Ну, как бы сказать, ваше величество, вы упухнулись. Вот, смотрите, не получается. При этом за царем оставалось право, несмотря ни на что, повторить свой указ, и он приобретался у закона. Но, понимаете, появлялся небывалый, с бог знает с каких времен, элемент критики. То есть появлялась возможность критиковать верховную власть путем, как бы сказать, констатации ее ошибок, корректировать действия этой власти путем тем же самым, констатации ее ошибок. Это было, ну скажем так, любопытно. Было бы, если бы, ну, короче говоря, пункт о ремонстрации сенаторы использовали почти сразу. Ну, тоже это уж понятно. При всех наших слабостях нам дай возможность покритиковать на законных основаниях. Как правило, эта возможность реализуется. Тем более сенаторы, по-своему, люди довольно независимые. Ситуация любопытная. По предложению военного министра Вязьмитинова, Александр выпустил указ, которым придерживал на службе унтер-офицеров дворянского происхождения. 12 лет должны были служить как минимум. У Вязьмитинова своя логика, которую Александр принял. Не хватает младшего офицерского состава, очень мало дельных образованных людей. Лучшие из них это дворяне, которые не прошли кадетские корпуса, службы унтер-офицерами. Вот их бы надо придержать. С точки зрения интересов государства, армии, это было понятно и оправдано. Но как только этот указ был принят Александром, в Сенате немедленно было заявлено сенатором Севериным Потоцким, указ противоречит, ясно какому, знаменитому манифесту о вольности дворянской. И он точно противоречил. В манифесте никаких оговорок не было. Дворянин имеет право сам выбирать свою судьбу. Служить 5 лет, 10, 15, вообще не служить. Выходить в отставку в любой момент. Естественно, Потоцкий об этом заявил на заседании Сената, и вот характерно, все это, по-моему, очень показательно, характерна реакция первоприсутствующего, то есть председателя, которым был все тот же Державин. Державин немедленно заседание Сената закрыл. И, судя по его запискам, счел это, ну, апокалипсис, не апокалипсис, начало конца. Хотя вот Северин Потоцкий действовал точно по закону, но с точки зрения человека старого времени, екатерининского служильца, попытка оспорить царское указание, указ царский, это конец света. Он закрыл заседание Сената и помчался к Александру доложить. Пишет в записках, царь изменился в лице, явно был не рад, а, собственно, чего он ждал. Но, однако, сказал, дайте делу законный ход. А что он еще мог сказать? Державин поскакал обратно, дал делу законный ход, и к вечеру имел удовольствие сообщить царю, ваше величество, все сенаторы против вас. Обратите внимание, формулировка. Против вас. Вы указываете, они восстают. Александр принял депутацию с этой самой ремонстрации, ничего не сказал, ничего не пояснил, принял крайне сухо, а через некоторое время в прессе появилось разъяснение. Сенаторы неправильно поняли указ, неправильно поняли право ремонстрации. Оказывается, они имеют право оспаривать все те указы, которые были изданы до восшествия Александра на престол. Ставим. А те указы, которые сдает Александр, они должны принимать безоговорочно. То есть, хотите, отменять манифест о вольности дворянской. Я не против. На этом ремонстрация у нас и закончилась. Вот это характерно для Александра. Ведь его никто не толкал под руку, никто ему не навязывал. У него искреннее стремление. Он говорил, я ненавижу деспотизм, искренне вроде говорил. Я желаю законности. И вот первое столкновение с законностью, и ведь какая реакция. У него объяснение. Я стараюсь государство вывести на новый уровень. У меня масса идей. Эти старые, извиняюсь, пни, сенаторы, мне сразу начинают ставить палки в колеса. И в этом был свой резон. Но сами понимаете, тут одно из двух. Либо ты управляешь, как считаешь нужным, то есть деспотично. И тогда не надо говорить о том, что ненавижу деспотизм, что для тебя законность превыше всего. Либо ты управляешь по закону. А тогда надо быть готовым к тому, что это крайне неудобно, хлопотно, возникает масса проблем, которые надо решать не через колено, а как-то иначе. Вот к этому Александр явно был не готов. Значит, в целом, так сказать, подводя итог, вот в этой сфере государственного управления, реформы серьезные, но ничего принципиально нового в себе не несут. Крепостное право. Вот здесь, конечно, как бы тоже любопытно. Все члены негласного комитета безоговорочные противники крепостного права. С их точки зрения крепостное право зло. И все они безоговорочно заявляют о том, что крепостное право отменять нельзя. Прямо сейчас. И объясняют почему. Строганов в своей записке это объясняет очень хорошо. Крестьяне у нас невежественные, дикие. Отпусти их на волю, и начнется хаос. Вот это характерная черта. Помните вот с манифестом вольности дворянской? Не заставляя их служить, не будут служить. С крестьянами то же самое. Не заставляя их работать, не будут работать. Нельзя их отпускать. Слава Богу, что есть помещики, культурные, просвещенные, которые крестьянами руководят. Значит, надо вроде бы крестьян просвещать, а потом освобождать. И тоже Строганов с прискорбием пишет. А как их просвещать, если они помещики? Они собственность. Заставлять помещика просвещать крестьян примерно то же, что приписать ему указом, я знаю, всех своих борзых собак научить ходить на задних лапах. Это его личное дело. То есть замкнутый круг. Пока не просветили, нельзя освобождать, пока не освободили, нельзя просвещать. Отсюда паллиативы. То есть меры, как бы, ну, не очень серьезные. Самое знаменитое из них это указ о вольных хлебопашцах. Указ звучал выразительно. Помещик получал право освобождать крестьян землей за выкуп. Получал право освобождать крестьян землей за выкуп. Все дело было в чем? Помещик и до этого мог, конечно, крестьян освободить. Ну, как собаку на улицу выгнать, так мог и дворового на улицу выгнать тоже. Но именно выгнать на улицу, потому что освободить землей помещик-крестьянин раньше не мог ни при каких обстоятельствах. Нужен был предварительный указ, который в 802 году вышел. Лица недворянского происхождения имеют право покупать землю в наследственную собственность. Значит, идея какая? Сохраняя крепостное право, помещи хозяйство, хозяйство крепостных крестьян, попытаться дать альтернативу. Ну, что-то вроде колхоза и фермера, что нам лучше знакомо. То есть позволить купцам, мещанам, тем же самым крестьянам покупать землю в собственности. И заводить на них хозяйство на новых основаниях. Крепостными по-прежнему могут владеть только помещики. Значит, эти новые хозяева будут нанимать вольнонаемных рабочих. И процесс пойдет. Значит, указ о вольных хлебопашцах опирался на этот указ, позволяющий покупать землю в собственность лицами дворянского происхождения. Значит, теперь крестьяне могли иметь землю, и теперь их можно было освобождать землей. Указ всем хорош, за исключением вот этого, этой преамбулы. Помещики имеют право. Указ рекомендательный. То есть помещик мог, если хочет, освободить крестьян землей за выкуп. Помещики не хотели. Были примеры. Был вот Румянцев, если не ошибаюсь, сын знаменитого полководца, который где-то 1010 крестьян освободил на волю на этих основаниях. Но это особый случай, это энтузиасты. Вообще, в принципе, можете себе представить ситуацию, когда помещик нуждается в материальных средствах, а будучи человеком хорошим, он предпочитает крестьян не продавать соседу, а найти с ними общий язык и получить выкуп от них. Значит, так хлопнуло. У помещика деньги у соседей наверняка есть, крестьяне наверняка должны собирать это, как минимум год-другой. Это для немногих, конечно, для каких-то людей особого склада. В общем, по сути дела, если не ошибаюсь, 1.5-2% до 61 года были по этому указу освобождены. И, наконец, последнее, третье направление деятельности негласного комитета – это просвещение. Вот здесь вообще комитет развернулся, и когда читаешь документы, указы, ощущение такое, что действительно это прорыв. Вот, кстати, сколько грамотных в России к началу 19 века, по прикидке? Вот, условно говоря, 1%, 10 или
15?
Один. Это же поразительно. В 17 веке было значительно больше, порядка 15%. 18 век ужасен при всем величии побед России, присоединение новых территорий, к морям пробились, но основную массу населения буквально в землю убили за этот век. 1% населения – это ничтожно мало. И Александрово окружение хорошо понимали, что на этой базе ничего не построишь. И поэтому, повторяю, тут размах определенный. Имелось в виду создать целую систему просвещения в России, учебных заведений, которые должны были охватить все слои населения. Вся Россия делилась на округа учебные. Их было по числу университетов. Университет, кстати, у него особая совершенно функция по этой реформе. Университет не только высшее учебное заведение, это еще и организатор, вдохновитель системы просвещения в своем учебном округе. Профессура готовит учителей. Университет выпускает прежде всего учителей. Профессура готовит учебники. Мало того, профессора объезжают свой округ и помогают на местах ставить систему образования. Они, правда, ездили, вот я интересно работал, что он так давно. Это была польза серьезная. Значит, далее что имелось в виду? Вот низший уровень, крестьянство, основная масса населения. Приходские училища. Имелось в виду, что в каждом приходе должно было быть открыто училище, ну, с очень скромным таким, как бы сказать, со скромными задачами. Год обучения – это письмо, грамотность, письмо, арифметика, закон Божий. Ну, в этом свой резон был, потому что, конечно, учить крестьян французскому или фехтованию было бы странно. Значит, имелось в виду, крестьянин должен указ прочесть уметь, рассчитать там с податями что-то, Богу должен молиться уметь, по-православному, а не на слух прикидочно. Следующий уровень для жителей уездных городов. Это мещанство, чиновники низшего ранга. Там училище 3 года. Более серьезная программа – это, в принципе, неплохое начальное образование. То есть первый год полностью соответствует приходскому училищу, а потом начатки литературы, истории отечественной, ну, того, что сейчас называется природоведение, от чего ветер дует, от чего дождь идет и так далее. И затем гимназия. Гимназия уже для дворянских отпрысков – это 6-летнее, позже 7-летнее образование, законченное среднее. Это, ко всему прочему, иностранные языки, фехтование, верховая езда, ну, это еще дворянство прожить не может. Из гимназии лежит путь в университет напрямую. Причем поначалу в университетах людей не хватало, поэтому принимали без экзаменов. Значит, вот система. Значит, в ней есть свой резон, то есть имелось в виду все слои населения охватить, вот как бы сказать, этой такой пирамидальной системой и каждому сословию дать образование своего уровня. При этом, опять-таки, что очень привлекательно, была возможность перехода. Вот имеется в виду приходское училище, те дети, которые в нем учатся, они, естественно, крестьянские дети и крестьянами останутся. Но появляется 1-2 ученика, ну, явно способных. Учителя, приходские священники обращают внимание, родители готовы поддержать, и государство готово поддержать. Из первого класса приходского училища можно было перейти во второй класс уездного. В уездном дела идут на лад. Из третьего класса уездного можно было перейти в 4-й класс гимназии, оттуда в университет. Причем участие меняло социальный статус. Окончание университета давало дворянство. То есть государство, как бы сказать, обращалось к населению, учитесь, получайте то образование, которое вам нужно, если вы талантливы, то вы можете двигаться по этому пути до самой вершины. Это было все в высшей степени привлекательно на бумаге. Потому что если посмотреть реально, поверить или нет, но тогда образование обеспечивалось по остаточному принципу, к сожалению. Что получилось? Вот гимназии и университеты стали реалиями, несомненно. Причем поначалу все это выглядело довольно смешно. Скажем, Казанский университет, основанный в 1804 году, была Казанская гимназия, созданная еще в екатерининские времена. Гимназия, которая должна была улавливать талантливых ребят для поступления в университет, московский, единственный в то время. Не хватало людей, способных учиться в университете. Эту гимназию в 1604 году назвали университетом. Повесили вывеску соответствующую. Учителей, ну не всех, но более-менее приличных, назначили профессорами. Гимназист старшего класса назначили студентами. По-моему, поначалу было 8 студентов и 12 профессоров, учить не хочу, то есть все возможности. Но Белинский впоследствии очень правильно писал, что в России важно спустить форму сверху. Там на Западе оно как-то само начинает завязываться, расти. А здесь спустил форму, поначалу постучал, пустота. Через 10-15 лет что-то наросло. Вот в конце правления Александра, если помните, шел уже погром Казанского университета. Изгоняли профессоров прогрессивно мыслящих, со студентами боролись свободомыслящими. То есть процесс, как говорил один политический деятель, пошел. И университетское образование у нас, в общем-то, развивается при Николае I, при всех жесткостях его системы, Русские университеты, я думаю, одни из лучших в Европе. То же самое гимназии. Кстати, вот Уваров Сергей Семенович, как бы сказать, в значительной степени шельмованный в нашей литературе, я тоже в свое время руку приложил. Уваров, он хороший министр просвещения. Он гимназическое образование поставил на уровне, я думаю, высшеевропейском. Значит, здесь все было, действительно, был дан ход этому процессу, и все те же самые дворяне получили возможность детей отправлять не только в кадетские корпуса, но и в гимназии и университеты. То есть для дворянских отпрысков открылись новые возможности. Уездное училище, ну хорошо, если в одном из 5 уездных городов открывалось такое училище, приходские училища – полная мистика, в общем-то. Но в сущности ведь как, приходские училища должны были вести батюшки сельские, а их жизнь до того сложна, за это ничего не платилось, а у них, ну, сейчас не буду о сельском духовенстве говорить, но оно жило действительно трудами рук своих. Еще мальчишек-сопляков грамоте учить на общественных началах. Тем больше, что никто особо не настаивал. Ну, цифры говорящие. 1,5% грамотных в 1800 году и 4,5%, может чуть побольше, в 1861. То есть за 60 лет практически чуть-чуть, и ясно, что это не затронуло основной масс населения. К концу 19 века, кстати, 30%. Это земские школы, прежде всего. Вот. Но это же другая эпоха. Значит, в целом, вот подводя итоги правлению, первым годам правления Александра, этому самому негласному комитету, что можно и нужно сказать? Ну, согласитесь, что, в общем-то, интересно и поучительно. У царя добрая воля, его сотрудники незаурядны, искренне стараются изменить положение дел в России к лучшему, а с их точки зрения изменить к лучшему, сделать Россию страной более управляемой, смягчить крепостное право, обеспечить, как бы сказать, возможность развития просвещения. Но, если подводить итоги, получается у нас любопытно, как говорил один наш хороший профессор Седов Михаил Герасимович, то, что интересно, не ново, то, что ново, не интересно. То есть самая плодотворная реформа, это министерская, указ о правах Сената, это, по сути дела, совершенствование техники управления самодержавного бюрократического. Что касается смягчения крепостного права и просвещения, то здесь видите паллиативы, которые серьезных результатов не дают. Речь идет о том, что крепостных стало на 2% меньше за 60 лет, а грамотных на 3% больше. То есть это не очень серьезно. И далее, вот что характерно. Вет негласного комитета был недолог. Почему? Вот вопрос. Ну, то же самое произошло с Изборной Радой. И, кстати, похожая причина, по-моему. Александр человек в высшей степени самолюбивый. Это было не понято, скажем, Палином, потому что это не было написано у него на лице, это не было выражено в манере держаться. Внешне, повторяю, он очень привлекательный. Придворные дамы называли его «наш ангел», и они в чем-то были правы. В нем действительно было что-то такое. Очень любезен, очень обходителен. Но кто-то из французских дипломатов про него сказал: «Остер как бритва, фальшив как пена морская, он очень умен и очень, как бы сказать, ненадежен, и очень, как выясняется, обидчив, даже не так». Вот, понимаете, совершенно очевидно, что члены негласного комитета держались с царем на равных. Это было не понебратство, не омикошенство, это было ощущение советников, которые царю советуют, ну, с позиции доброй воли. Совершенно от него не зависит, потому что они люди более чем обеспеченные, они живут своей жизнью, они работают на общее благо. И мало того, тот же Строганов, наверное, позволял себе не то что дерзить, но вот его фраза известна, такого типа, что царь может сказать, что молодец, но никакое дело до конца дотянуть не может. На него, нужно постоянно поддавливать, им надо руководить. До царя все это, конечно, доходило. Эти слова, которые Строганов, человек очень откровенный, говорил открыто. Царь не терпел манипуляций. Вот как только он чувствовал, что его начинают поддавливать, им начинают руководить, он тут же начинал принимать свои меры. И ничего страшного, собственно, не было. Но были образованы министерства, Кочубей стал министром внутренних дел, Строганов стал его товарищем, то есть заместителем. Были образованы учебные округа, во главе были поставлены попечители, вот хорошее название, не начальники, не командующие, не заведующие, а попечители, которые должны были опекать эту систему, дело тонкое, систему просвещения новорожденную. Чернорыцкий пошел попечителем учебного округа в свой родной Виленский округ, в Литву. а Новосильцев петербургский. То есть все члены негласного комитета заняли важные посты, но они перестали быть советниками, они стали высшими сановниками, исполнителями. И мало того, прошел год-другой, и, по-моему, к 5-му году, к 7-му году, они все оказались в отставке. По разным причинам вроде бы, а причина была одна. Они не чиновники по натуре, они действительно люди свободомыслящие и готовые принимать участие в изменении страны, но не желающие принимать участие в сугубо бюрократическом ее управлении. То есть Александра они не удовлетворили. Эпоха негласного комитета заканчивается, и надвигается война. То есть у нас впереди 5-й год, 3-я коалиция, 4-я коалиция, высокое небо Аустерлица, Тильзитский мир. Внутренние дела отходят на задний план, совершенно очевидно. Негласный комитет перестает собираться уже в 3-м году. Эпоха заканчивается. А когда окончилась война, когда был заключенный мир, был заключен Тильзитский мир, началась эпоха Сперанского. О чем, если доживем, то в следующий раз. У меня еще есть, прежде чем вопросы будут, у меня есть еще одно дело, которое я обязан сделать. Так называемая презентация. Вот книжка. И мне велено ее, как бы сказать, отрекламировать. Значит, ну буквально два слова, я не буду вас утомлять, и потом себя рекламировать крайне неловко. Значит, книжка довольно толстая. Издательство Иван Лимбах, очень хорошее. Это в случае собрания сочинений за последние 20 лет, даже больше. Значит, понимаете, вот как? Я в свое время действительно надежды подавал, докторскую собирался защищать, но пришла перестройка, и пришлось перестраиваться. Началась каторжная жизнь, в общем-то. Зарплата доцента тогда была равна $20 в 92-м году. Значит, дети растут. Как минимум раз в год надо 2 пары джинсов покупать. В общем, провал полный. Я сейчас вспоминаю это как, не то, что как страшный сон, это было по-своему любопытно. Я в 8 местах зарабатывал, слава богу, чтением лекций, ничем другим. Причем время было такое, что на лекциях приходилось и драться, и тракеры занимать, и решать многие вопросы такого характера социально-бытового. Романтическое время, ничего не скажешь. Но в то же время, во-первых, масса книг появилась интереснейших, которые раньше были трудно доступны. А во-вторых, раньше никого не интересовал как автор, а тут журналы, альбомы, какие-то конференции, то есть можно было писать, хотя на это абсолютно не было сил. Вот я ее листаю, эту книжку, там у меня все эти очерки помечены датами определенными. И вспоминаю своего любимого Гофмана. У него вот «Золотой горшок» – отличная вещь во всех отношениях. Там главы называются «Вигилии», то есть «Ночные стражи». Вот у меня тоже «Вигилия», потому что значительная часть этого написана ночью. Хотя в то же время всегда стремился к ясности. Собственно, книжка о чем? Ну, о том, о чем сегодня шла речь, о многом другом. Значит, понимаете, вот я писал на разные темы за эти 20 лишним лет. Но в сущности, когда мне предложили все это собрать, любезно было предложение до издательства, я думал, будет хаос, а оказалось, что все укладывается в определенные рамки. Все, о чем бы ни писал, а писал я об Александре Первом здесь, о Николае Первом, об Александре Втором, о Грановском, о Столыпине, об Энгельгарте, о людях, об явлениях, о реформе, об охранке и о многом другом. В конце концов, я для себя понял, когда все это прочитал, надо было предисловие писать, я его здесь написал, я его сейчас в двух словах оглашу, оно маленькое. Суть-то в чем? В сущности, конечно, книга о судьбе России. Вот я учился в те времена, когда была совершенно четкая установка, и люди моего поколения наверняка это помнят, вся история телеологична, то есть имеет цель. И цель – это Октябрьская революция. Вся русская история разворачивалась с тем, чтобы в конце концов прийти к крушению самодержавия и к победе революции. Это вошло в плоть и кровь. Если в перестройке чего хорошего было, так это, конечно, внутреннее освобождение, и можно было незашоренно посмотреть.
На...
Вы мне лучше не напоминаете это. Вообще, ну зачем вы это сказали? Все эти ужасы сразу вспоминаются ужаснейшие. Так вот, собственно, понимаете, когда стало ясно, что все-таки то, что произошло в 17 году, это не цель, прописанная свыше, а это все-таки, очевидно, катастрофа, это какой-то страшный изгиб, как бы сказать, флюктуация, что ли. Естественно, стал вопрос уже не как это получилось, а как мы дошли до жизни такой. Потому что 19 век – это век перехода. Веками создавалась самодержавная бюрократическая империя на крепостном фундаменте. Была создана, и почти сразу пришло время становиться иными. И вот 19 век – это попытка стать другой страной, выйти на другой уровень. И здесь масса, множество ярких людей, талантливых, сильной воли, которые работают на это. Есть те, кто им противостоит. Идет постоянная борьба интересов, мнений. И все это в одном направлении. Все это под одним знаком. Прорвемся на новый уровень или будет катастрофа. Ну и вот случилась катастрофа. Как это произошло, у меня нет никаких универсальных объяснений, но я пытался здесь эпизод за эпизодом показать, как это происходило и как Россия все быстрее и быстрее по нарастающей двигалась к пропасти. У меня Столыпин здесь очень неплохой, потому что вот я вообще-то не шибкий государственник, но Столыпин меня поразил уже давно, и то, что это был действительно последний герой, который мог спасти страну, вывести ее на уровень другой без катастрофы, это несомненно. Что, собственно, мы потеряли? Вот я помню, меня у Бунина поразили в «Окаянных днях» его слова о том, что умирает многоцветная Россия. К началу 20 века мы вышли на удивительный уровень. Мы стали становиться сами собой. У нас все-таки с петровских времен культура, наука, наше социально-экономическое развитие не вторично, мы вроде как за Европой идем. А тут мы выходим на новый уровень, у нас совершенно потрясающие ученые появляются. Лебедев, Мензбирс, Склифосовский можно перечислять очень долго. У нас потрясающий театр, литература сказочная совершенно. У нас появляются общественные деятели высочайшего уровня, которые вроде бы хорошо понимают, что надо делать и как надо делать. У нас, в конце концов, Столыпин появляется, исключительный по уму, по силам, по энергетике государственный деятель. То есть у нас страшно любопытное крестьянство. Оно расслаивается, оно живет своей особой жизнью, но там действительно много цветов, много оттенков. Купечество меняется на глазах. Мы находимся в библиотеке, которая создана одной из самых замечательных и умнейших женщин России, Варвары Алексеевны Морозовой. Таких было все больше и больше.
Урожденных
Лудова. Дворянство становится по-своему очень... Ну и так далее. Вот. И все это кончилось в 17 году, и все это было не сразу, конечно. Все это было подведено под единый стереотип. Знаете, мне даже больше того, я вам скажу, кажется, что все лучшее, что было при советской власти... Образование, медицина, театр, литература – это идет от 19 века. Это то, что не истреблено, то, что продолжало жить. А вот то, что мы имеем сейчас – ужасающее хамство в политике и в бизнесе, сериалы, телеканалы, массовая информация и прочее – это уже порождение в какой-то степени позднего советского периода. В общем, это долгий разговор, но как бы то ни было, книга, вот, собственно, называется «Прощание с Россией», и «Добрые знакомые», сейчас здесь присутствующие, все интересуются, когда я уезжаю, куда я уезжаю, зачем я уезжаю. Ну, понятно, о чем идет речь. Я-то здесь, мы с вами. А старая Россия ушла, по-моему, безвозвратно. Осталась память о ней, осталась возможность разобраться в том, как мы пришли к тому, в чем мы живем. Ну, это вот здесь какая-то попытка есть. Большое спасибо за внимание. Если вопросы есть... У вас будет целая лекция по этому поводу. Вообще, что касается моего мнения, коли вопрос задан, я с большим удовольствием скажу, что мне кажется, Александр I вел себя в 12 году максимально разумно. Вот поначалу он по своей давней привычке стал вмешиваться в военные дела, вот это вот план Фуля, Дрийский лагерь, его убедили уехать. Он уехал из армии, и больше, по-моему, всерьез вот его заслуги. Во-первых, он не мешался в те дела, которых он не понимал. Во-вторых, он во главе армии поставил Кутузова. Известно было, что вот его, фраза его из письма Константину: «Ты знаешь, я старика терпеть не могу», он Кутузова очень любил и пользовался полной взаимностью, но все в один голос говорят, что только он может стоять во главе армии в это время. То есть, переступив через себя, он нелюбимого Кутузова поставил во главе армии. И он не шел на переговоры с Наполеоном. Еще одна его фраза. Вот приговор, если помните, у Толстого великолепно написан, Балашов был послан сразу после прихода через Невин французов. Наполеон был в своем репертуаре, ну, у Толстого все описано по источникам, почти дословно. И Александр после этой неудачной миссии сказал своему приближенному Мишо: вот попомни мои слова, пока хоть один французский солдат остается на русской территории, я на переговоры не пойду. До Москвы дойдет Наполеон, пусть берет, за Урал уйду, картошку буду сажать. На переговоры не пойду. И, как вы знаете, не пошел. То есть его роль в 12 году, она разумно пассивная. И в этом, если хотите, его настоящее величие. Вы знаете, в то время его ведь это мало интересовало. Он воспитник сначала Екатерины, потом Лагарпа. Церковь для него, хотя вот о семинариях тогда духовных думали, о духовном образовании, просвещении, но Александр Религия это тема более позднего времени, после 15-го года. А негласный комитет, он плоть от плоти века просвещения. А это подходы вольтерианские. Если Бога не было, его надо было бы выдумать для быдла. А мы-то знаем, что Бог это устроил. То есть здесь в духовной реформе кое-что проговаривалось, но на заднем плане.
Можно еще, Ташко Сельский лицей, как он задумал?
Ну, лицей, вы знаете, был задуман для младших братьев. Вот это, кстати, тоже его грех, он братьев запустил. В общем-то, практически он, по идее, должен был по отношению к ним нести отцовские функции. Идея была создать лицей для великих князей, окружить их хорошим сообществом, вывести их из этого великокняжеского затворничества. Но Мария Федоровна была резко против. Почему? Вот она женщина вроде не глупая, в то же время ограниченная. Судя по всему, она считала, как сказать, недостойным отправлять великих князей в это окружение. Хотя вроде она страшно боялась, что они увлекутся военной службой, что их будет привлекать только армия. Сам Бог велел их отдавать в лицей, конечно. Но князей, великих князей в лице не отдали, а лицей все-таки решили осуществить. Это одно из самых великих дел Александра. По лицею до сих пор приятно читать, потому что это абсолютно правильный подход, это стремление, вот особенно интересно все читать на фоне единого госэкзамена и прочих разных. Это стремление раскрыть личность в человеке. Это хорошо продуманная система мер для того, чтобы воспитать людей не просто знающих факты, а умеющих рассуждать, сочинять, как бы сказать, воспринимать окружающую действительность зримо. Это замечательно было дело. Первый выпуск вообще просто великолепный, конечно. Да, пожалуйста.
Скажите, вот после 15-го года в России проходили тайные общества. Какое отношение Александр имел к этим обществам?
Вы имеете в виду декабристов?
А?
Декабристов имеете в
виду? Нет, вообще. И начинается фактически до декабристов еще были тайные общества масонские.
Масонские. Вы знаете, вот в отношении масонов просто я плохой знаток. Я вот, у меня еще отец в свое время этим занимался, еще при советской власти, и ничего хорошего из этого не получалось. Я знаю только одно, что масонство – это великая тайна, которую очень трудно разгадать. Вот. Понимаете, вот я вам честно скажу, масонство сейчас чрезвычайно популярно, о нем все говорят. Вот я историей занимаюсь, бог знает сколько времени, оно для объяснения каких-то ситуаций мне никогда... Заключение, может быть, начала 20 века. Там политическое масонство было реальное, которое действительно объединяло оппозицию и там в лице Гучкова, скажем, оказывало определенное влияние на ситуацию, Керенского и так далее. А так обычно, как бы сказать, у меня такое ощущение, что масонство 18-го, начала 19 веков было занято, очень хорошо описано Толстым, было занято делами духовными, просвященческими и так далее. И серьезного влияния на политику не оказывало. Был такой Аккам, знаменитый схоласт, саксонец. У него есть знаменитое вот это положение бритва Аккама. Не создавай сущности без необходимости. Вот мне просто как-то в масонстве ситуации прочитываются хорошо без него. Насчет Александра ничего толком сказать не могу. Был он масоном, не был масоном. По-моему, это не играет роли.
А у вас 22-го года, в причине масонства, он как-то вот это регламентировал деятельность тайных обществ?
Тайные общества, естественно, не нравились, их брали под контроль. В принципе, регламентировал, несомненно. Регламентировал, они стали лучше освещаться, поскольку им занимаются определенные чиновники, чем раньше. Но, повторяю, здесь и не авторитет. Это
боюсь. Да. Вы говорили, а вот и замечали, то есть за Александром, что мучила его совесть о том, что о смерти Павла. Вот что-то такое было, что вот люди.
Вы знаете, здесь скорее, так сказать, негативный, так как бы сказать. Я нигде не встречал вот прямого указания на то, что царь разрыдался, сказал, ах, несчастный отец и так далее. Говорят о чем? Вот говорят о той тяжелой меланхолии, которую Александр проводил последние годы жизни. У него действительно страшная депрессия. Вот он постоянно заявляет, что все это ни к чему, никому не доверяю, все негодяи, уйду. Это было неоднократно. Он Голицыну вместо двора говорил, уйду, но, правда, наверное, имелось в виду не продержите. Уйду, это больше у меня библиотека. И обращали еще внимание на то, что он о Павле вообще не говорил никогда. По-моему, нет ни одного свидетельства о том, что он в последние годы жизни, да и вообще за время своего царствования, хоть раз отца помянул публично. Что, по-моему, очень характерно. Вот то есть доказательства такого негативного характера. Не говорил об отце, находился в тяжелом состоянии. И вот, ну вот легенда, что он ушел, она базировалась на том, что его, как бы сказать, душевные переживания потребовали искупления. Вот, ну, это на уровне все самых общих обсуждений. Фактического материала никакого. Я, по крайней мере, не знаю ничего.
А еще вы сказали о роли Елизаветы Алексеевны.
Елизаветы Алексеевны?
Да.
Ну, какая у нее роль-то? В общем, они, понимаете, они очень рано поженились. И поначалу все радовались. Это Екатеринская была акция, пастушок с пастушкой, ля-ля-то полятом, то все. Но в результате рано очень, в 16 лет. У нас все-таки не Индия. Вот. По-моему, ничего хорошего не получилось. Говорят, что у него этот физический недостаток, который там приходит к людям с годами, это, кстати, его жест. Он глохнуть начал в молодости, в принципе. Ну, считали, что вроде бы от слишком ранней вот этой постоянной жизни. И кроме того, он гулять начал сильно. У него с Елизаветой Алексеевной ведь отношения были, ну, мягко говоря, сложные. Вот, он был человек гуляющий, налево, извиняюсь. У него вроде бы роман с Чехрогрызским был, я этим вопросом никогда не занимался. Одно могу сказать, что когда вот наступил период его, ну что ли, такого своеобразного покаяния, мистически, религиозного, он стал к ней возвращаться. И в сущности он, наверное, знает, что в Таганроге-то он оказался за нее. Она болела, судя по всему, чахоткой, а врачи при Азове до сих пор рекомендуют, как чуть ли не лучший вариант для легочников. Это лучше Крым, там лужноват. И поэтому поехал в Таганрог с ней, и у нее дневник есть, в котором она человек, по-моему, привлекательный. Открытый, доверчивый, такой лиричный. Почему ее так Толстой терпеть не мог, я не знаю, Лев Николаевич. Ну, у него женщины вообще проблемы. Своего рода. Вот. И она просто пишет, вот видно, как она, ну, в восторге, не в восторге, как она рада, что вот начинается это самое сближение, но вот тот он и умер. То есть на какую-то конкретную политику Елизавета Алексеевна, по-моему, серьезной роли никакой не оказывала. У меня такое впечатление. Еще вопрос?
В 2017 году Новосильцев разработал проект «Мусульманской уставной грамоты». Что это такое? Это, видимо, процесс преобразования России в муниципальной власти? Или... Попытка
это вот Новосильцевская, что ли?
Да.
Ой, вы знаете, это не более чем проект.
Он
не был реализован. Это один из проектов, у Спиранского круче гораздо проект, у Новосильцева более скромный. Вот. Но мне не хочется про подробности вдаваться, он все равно не был реализован. Это одно свидетельство того, что Александр и после 12 года все-таки подумал о каких-то переменах принципиального характера.
Но...
А?
Он был сравнен с польской конституцией 15-го
года. Он остался в проекте. Вообще, когда Александр в 16 году выступал на первом сейме, он прямо заявил, что ставит эксперимент. Если вот конституция царства польского себя оправдает, нечто подобное будет и в России. То есть вы совершенно справедливо, я думаю, связываете одно с другим. Это разработка тех же идей для России. Но очевидно, с точки зрения Александра, этот проект себя не оправдал. Вообще, вот такое ощущение, что в последние годы правления он боится что-то делать. Как будто ждет лавины какой-то. Вплоть до того, что, прекрасно зная о том, что происходит в отношении декабристских обществ, ведь буквально накануне своей смерти он отдал первый приказ об аресте Пестеля. И то его Шервуд напугал доносом. А так он вообще крайне пассивен в целом. Вот. А грамота была, но это, повторяю, не более чем один из многих проектов такого общего характера. Ну все, наверное, да? Большое вам спасибо.